Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». Это «Беседа о вечном». Сегодня к нам в студию пришел батюшка, это отец Павел Ващенко. Батюшка является клириком прихода всех святых города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, поскольку в некотором роде мы с вами будем знакомиться прямо в эфире, потому что вы первый раз на радио, это всегда, наверное, волнительно.
Ну, да, конечно.
Есть такое чувство волнения некоторое. Вот, дай Бог бы мне его прочувствовать, потому что когда каждый день находишься в этой студии, конечно, вот это ощущение теряется, может быть. Поэтому я могу только сказать, что все будет хорошо. И мне очень хотелось бы задать вам вопросы. Вопросы это самые разные. Вот. И хотелось бы познакомиться также с вами. И в первую очередь я хотела вас спросить, чем вы занимаетесь? Каково ваше служение?
Такой глобальный вопрос. Я священник, я служу Богу, это в первую очередь. А если уж детализировать, то совершаю богослужение, несу послушание в приходе, в воскресной школе тружусь, в детской и во взрослой, преподаю в учительской семинарии, совершаю богослужение во втором храме маленьком на Изоплите во имя Ильи Муромца. Ну, там раз в неделю получается богослужение.
Ну, давайте тогда начнем вот с чего. Вопрос будет первый мой такой. Вот сейчас очень много мы видим и в некоторых газетах светских, в журналах, в самых разных интервью. Это можно заметить и по тем людям, которые дают это интервью. Вот все чаще и чаще звучат оккультные какие-то представления людей. Их становится все больше и больше. Вот, в некоторых газетах мы видим, что, допустим, одна ясновидящая отправляется на Афон, она там встречается с батюшкой, помещает фотографию, значит, ее, что она вот приехала попросить благословения на свои вот эти вот, ну, мягко говоря, недобрые дела. Вот как к этому относиться и как, может быть, разъяснять людям, которые не совсем понимают вот эту ситуацию, да, что она как бы, как это все видится, как можно людям объяснить, что это невозможные вещи?
Надо понимать, что любое оккультное восприятие мира — это восприятие мира безличностное. Человек думает, что существуют какие-то законы, какая-то последовательность, и если ты эту последовательность выполнил, то у тебя все будет хорошо. Но тут, если очень сильно упрощаю, вот такая подоплека стоит под любой оккультной системой. Христианское понимание, что Бог — это личность. Личность в самом максимальном смысле этого слова. И отношения с Богом не могут быть безличностными, механистическими. Мы к Богу обращаемся с просьбами. И мы знаем, что на просьбу может быть ответ положительный или отрицательный. Не от нас зависит, какой будет ответ у Бога. А оккультист, человек оккультного склада ума, он не хочет доверять Богу. Он хочет какой-то эффективности без изменения себя, без изменения окружающих людей, получать какие-то последствия именно в силу механического представления о мире. То есть простая такая картина, причина следствия. Мы ее все в школе учили. И многие переносят ее из области естественных наук, физики, химии, в область личных отношений, в область духовной жизни. А это является очень грубой ошибкой. Современное общество, оно теряет вот эти личные отношения даже между людьми. мы, когда человек выходит в виртуальное пространство, он себя представляет по-другому. Он отвечает на какие-то сообщения, формирует свой образ, который не является его личностью, не является правильным представлением о нем. Человеку даже с другими людьми, человеку с оккультным образом мысли, даже с другими людьми хочется контролировать все, ему хочется совершить какие-то действия и получить в ответ гарантированный ответ. Тем более, когда это касается Бога, когда это касается каких-то духовных сфер, о чем каждый человек в глубине души понимает, он хочет этого общения, но боится пойти к Богу как к личности. И вот этим вот, эти ясновидящие, маги, гадалки, они этим пользуются. Человек априори доверяет церкви, но в церкви говорят что-то сложное, что-то непонятное, что-то такое вот негарантированное. А тут вот вроде иконки висят, свечки горят, очи наши ясновидящие даже прочитают и скажут: вот видишь, все хорошо, все правильно, я тоже от Бога. И все просто. А в вопросах между когда поступить правильно и когда поступить как попроще, к сожалению, многие решают как попроще.
Как попроще, да. Это всегда проще идти такой легкой дорогой, да? Ну, будем считать, что на этот вопрос вы ответили, да? А вот второй мой вопрос будет таким. Известно ли вам, что... Это, кстати говоря, вопрос о пророчествах, которые нам оставили те или иные старцы. Ну, например, там батюшка Серафим Саровский, Серафим Вырицкий, вот, и некоторые другие. Как православному человеку нужно относиться к этим пророчествам? И часто бывает, что ты даже в среде православной слышишь вот некоторые эти страшилки, так называемые, о желтом камне. Это такой вулкан, который находится в Америке, о котором я узнала совсем недавно, что, оказывается, там какая-то возрастающая катастрофическая ситуация с этим желтым камнем, с этим вулканом, и что может 2/3 Америки просто взлететь на воздух. Вот, и так далее. Вот мне очень интересно узнать, что вы думаете обо всем этом.
Господь говорил, что совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Поэтому если мы сами себя ловим на мысли, что мы чего-то вот такого боимся, глобального, катастрофичного, да, то значит, что мы еще не совершенны в любви, мы еще не настоящие христиане, мы еще только учимся быть учениками Иисуса Христа. Вот самая страшная книга Библии, книга «Апокалипсис», да, книга о грядущем страшном втором пришествии Господнем, она заканчивается словами: «Ей гряди, Господи! Ей гряди, Господи!» То есть «скорее приди! Да, пусть это будет! Я хочу быть с Тобой, Господи!» Несмотря на то, что по пути к Тебе придется и через вот этот страх пройти. И вот такое искажение происходит, когда человек уже не ждет встречи с Богом, а пугается опасностей, стоящих на пути. Вот это очень печально. Многие пророчества говорят именно о грядущем Боге, о грядущей встрече с Богом. Это радость, это самая главная радость, которая может быть в жизни у человека — встретить своего Бога, встретить своего Создателя, Творца. Но на пути к Нему надо измениться самому, надо преодолеть что-то, надо научиться быть христианином. А это предполагает усилия, это предполагает
труд,
да, это предполагает не простое, а правильное решение тоже. И это пугает. И это то, что мы боимся, это нормально. Потому что человеку свойственно не хотеть работать, да, и не хотеть бояться. Мы хотим легкого пути, Но мы существа такие, что легко мы не меняемся. Нам, чтобы измениться внутренне, надо потрудиться и внутренне, и внешне.
А у священников много страхов?
Ну, вот этот страх — это оборотная сторона любви. И когда ты кого-то любишь, ты начинаешь бояться за этого человека. Бояться, что с ним что-то произойдет. Бояться, что он станет плохим человеком. Это страшнее даже, да? И чем большее количество людей ты любишь, тем больше вот таких вот страхов. Но доверие к Богу, оно изгоняет вот эти страхи, помогает жить в мире с собой, с Богом и со всеми людьми. Важно не то, много ли у нас страхов или мало, а какие выводы мы делаем, какие мы действия делаем в ответ на эти страхи. Страшно ребенка отпускать в школу, а вдруг его там плохому научат, да? А вдруг что-то случится по дороге, а вдруг. Но если мы не будем отпускать своего ребенка, то мы и ребенку повредим, и себе повредим. Поэтому вот эта вот любовь должна изгонять вот эти страхи.
Батюшка, а вот я выяснила у вас, что у вас тоже четверо детей, 2 мальчика и 2 девочки, с чем вас тоже можно поздравить.
Спасибо.
Потому что это всегда очень радостно, когда детей много в семье. И вот та вот культурная среда, она должна обязательно быть в семье. Потому что вот совсем недавно я ехала в транспорте, и я видела нескольких мальчиков лет 11. И мы ехали в течение, наверное, 15-20 минут. И вот, знаете, разговор у этих мальчиков был совершенно конкретный. Вот все эти 15-20 минут они говорили только о деньгах и о компьютерах. А со мной была моя дочь, и я ей объясняла, вот тебе придется жить как бы вот, скорее всего, вот с этими людьми, с этими ребятами в таком обществе. Но подтекст у меня был такой, что, ну, грустно, понимаете, очень грустно, когда ты понимаешь, что вот эти вот дети, они пропитаны, просто пропитаны всем этим. А я вопрос задала именно вот о культурной среде, которая должна быть в каждой семье. То есть ребенка нужно воспитывать прежде всего и оккультуривать его, так скажем. Не главным образом, конечно, но светский человек, по крайней мере, должен это понимать.
Антон Павлович Чехов говорил, что в человеке все должно быть прекрасно, и тело, и разум, и душа. И когда мы воспитываем детей, мы их воспитываем с самого момента зарождения их жизни, да, своим поведением, своими голосами, своими молитвами, своими эмоциями. Когда они рождаются, мы тоже продолжаем их воспитывать. Они впитывают от родителей все то, что в нас видят. Не только тогда, когда мы хотим им преподать уроки хорошего поведения или нравственности, или еще чего-то.
А всегда.
А каждый момент нашей жизни они впитывают. Вот первая забота должна быть именно о том, чтобы ребенок знал, что такое добро, что такое зло. Знал именно с оценкой, что, да, как стоит поступать, а как не надо поступать, если ты хочешь быть хорошим, нормальным человеком. Какие-то другие вопросы, они свойства возраста, свойства времени, свойства интересов человека. И то, что дети беседовали о деньгах, я не знаю, как они беседовали, да, но в принципе в этом ничего плохого нет. Потому что, ну, в нашем мире нужны деньги для жизни. Если мальчишкам интересны компьютеры, машинки, техника, то это тоже нормально в определенном возрасте, в определенной степени. Забывать об этом не надо. Да? Мы не оранжерейных цветочков должны растить. Мы должны растить людей, как бы сказать,
Ну, сейчас так говорят, социально адаптированных.
Нет, не социально адаптированных. Мы должны растить людей совершенными, да? Потому что мы христиане, мы хотим, чтобы наши дети были христиане. А меру христианства сказал Христос, да, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен. И поэтому мы должны заботиться обо всем в детях. Нравственность самых молодых ногтей, да, но с течением времени и о других вопросах тоже. Учить их разбираться в поступках людей, в механизмах, в обществе ориентироваться, потому что им жить в этом обществе, вы правильно говорите, и им, возможно, либо меняться под действием этого общества, либо изменять общество своим воздействием.
Но они пытаются, пока вот наши дети, они пытаются приспособиться к нему в некотором роде.
Но невозможно жить в обществе и быть свободным от этого общества. В конце концов, мы все берем от общества, что нам необходимо для жизни. Да?
А с другой стороны, христиане не от мира сего.
Да, мы соль, которая должна сделать соленый этот мир. Если мы перестанем быть солью, тогда мы будем безгодными. Поэтому надо заботиться о том, чтобы мы были солью, и чтобы дети от нас эту соль впитали.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе принимает участие клирик прихода всех святых города Екатеринбурга, отец Павел Ващенко. И я батюшке задаю вопросы. Вот вы прекрасно понимаете, отец Павел, какая сегодня ситуация у нас именно политическая. Вот скажите, как на ваш взгляд, должен ли человек интересоваться политикой? Ну, заниматься политикой, это, наверное, должны делать люди, которые, ну, уже специально как бы к этому стремятся. А вот именно простой христианин должен ли интересоваться вообще всем, что происходит в нашей стране, то, что происходит вокруг нас?
Кто-то из великих сказал, что если человек не интересуется политикой, однажды политика заинтересуется им. А сфера политической жизни — это тоже часть нашей жизни, и об этом надо заботиться по мере наших возможностей. Мы не можем быть равнодушными ни в каких вопросах. В конце концов, мы на каждом богослужении молимся и о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ее, да тихое безмолвное житие поживем, и всяком благочестии. Мы молимся Богу, пусть будет все хорошо, пусть будет мир, пусть воины тренируются, готовятся, но не воюют. И чтобы мы жили в мире и в благочестии, чтобы политика не вмешивалась в наше благочестие, чтобы политика не приносила войны, а приносила бы мир. Мы об этом каждый день молимся. Но помимо молитв своих, мы, возможно, можем сделать что-то иногда большее. И каждый раз, когда мы идем на выборы, мы отдаем голос за какого-то человека, да, и мы несем ответственность за того человека, которого мы выбираем. Поэтому не надо это делать бездумно. Не надо голосовать сердцем, да, а надо голосовать умом как раз в этих вопросах. И кажется иногда, что наш голос каждого человека практически ничего не значит, а это не так. Для того, чтобы выборы состоялись, достаточно, чтобы проголосовало 50%, плюс там 51%. Для того, чтобы победил кандидат какой-то, достаточно большинства из этих проголосовавших. То есть четверть населения должна проголосовать за человека. Не все общество, а четверть. Это не так уж много. Когда речь идет не о всей России, да, о каком-то, о городе, о области, о выборах депутата, да, то есть наша значимость каждого из нас уже автоматически повышается. И ответственность повышается.
Как тогда, скажите, пожалуйста, можно воспринимать то, что, опять же, вот все вот эти вот ракеты, которые вокруг России сейчас располагаются, это же, в принципе, вот для неверующего человека ситуация, ну, можно сказать, катастрофическая. И человек же живет в этом страхе. И достаточно поговорить, например, с нашими там, ну, с пожилыми людьми. Просто. И ты услышишь, что ой-ой-ой-ой-ой, как страшно, что будет. И очень важно бывает людям объяснять, как говорить правильно в таком случае, как людям давать вот эту надежду, если у этих людей нет религиозного понимания.
Человек даже не религиозный, он должен помнить о том, что в 20 веке у нас было множество кризисов, множество возможностей для того, чтобы Третья мировая началась. Да, один Карибский кризис чего стоит. И надо надеяться, что те руководители государства, которых мы избрали, окажутся достаточно мудры, чтобы избежать вот этих конфликтов и найти мирный выход. А человек верующий помнит слова псалмопевца Давида, что если Господь не бережет город, то в суе бдит стрягущий. То есть мы надеемся еще не только на людей, но еще и на Бога надеемся, что Он не допустит глобальным катастрофам случиться.
А как вот, батюшка, вы относитесь, например, к поговоркам? Ну вот, например, они же все равно, вот они в большей степени, наверное, все-таки языческие. Там есть поговорки про погоду, есть поговорки, например, «надейся на лучшее, готовься к худшему». У нас даже дети эти поговорки приносят вот на уроки русского языка и литературы.
Я не согласен, что это поговорки имеют языческое происхождение.
Не согласен. Это же наблюдение народа.
Ну, что касается погодных поговорок, да, то это именно обобщенный опыт наблюдения за небом, да, за погодой. А поговорки, которые несут мудрость или претендуют на то, чтобы нести мудрость, они зачастую имеют происхождение какое-то даже христианское. Вот. Мы многое восприняли из Библии, забыли о том, что это является источником является Библия. Чтобы далеко не ходить, слово «талант». Да, каждому русскому человеку понятно, что мы называем талантом. Некий дар, который мы можем либо зарыть, либо приумножить. А ведь это евангельская притча, когда управитель раздавал большие суммы денег. То есть римское значение слова «талант» — это большая сумма денег. А мы это слово уже забыли про деньги, и талант понимаем, можно сказать, в подлинном смысле, как дар от Бога. Так и по очень многим поговоркам.
То есть мы к ним относимся, как вы правильно сказали, с большим уважением. И очень жалко, что дети у нас этих поговорок знают так мало. То есть они в них влетают и быстренько вылетают. Когда они уже закончили урок, они уже все, можно сказать, забыли. И в жизни они практически им не пользуются.
Нет, вот эти мудрые мысли, они ВКонтактике сейчас. Там есть лента новостей.
У меня там просто нет ВКонтакте, я не знаю.
Вот у меня молодежка, я поэтому вслед за молодежью зарегистрировался, потом со студентами общаюсь. И вот там вот смотришь ленту, и там они такой рисунок, табличка с каким-нибудь красивым рисунком, и там цитата.
Да.
Иногда мудрые, иногда псевдомудрые. Иногда там китайскую мудрость начинают. Евангельские цитаты тоже так вот постят. Поговорки, они придут с возрастом или не придут, да, но придут в другой форме, как поиск мудрости. Я так думаю.
Еще, батюшка, очень хотелось бы вас спросить о вашем молодежном отделе. Вот храм всех святых, это получается у нас пионерский поселок, да?
Да.
Вот такой район очень-то своеобразный, мне кажется, он такой вот. Ну, как, наверное, любой другой район нашего города, если сравнивать с Уралмашем, там у каждого свои какие-то особенности. Вот, расскажите про ваш приход.
Ну, у нас молодежная группа в нашем приходе, она действительно отличается от молодежки в других храмах, в других приходах. Во-первых, у нас очень молодая молодежка. У нас в молодежную группу ходят подростки уже там лет, школьники там 9, 10, 11 класса.
15 лет, можно сказать, да?
Ну, где-то да, получается так. И, ну, и студенты. И вторая особенность молодежки именно нашего храма, что она вся состоит из выпускников воскресной школы. То есть это ребята отучились, там кто 3, кто 5 лет в воскресной школе, сдали экзамены, получили сертификаты и сказали: мы не хотим уходить, мы хотим ходить дальше и чем-то заниматься. И вот мы с ними общаемся, трудимся где-то.
А вот вы какие для себя сделали выводы? Это же ведь так замечательно и так прекрасно, когда вот так говорят дети. Это же это просто, я не знаю, это такого дорогого стоит, когда они говорят: а мы не хотим уходить. Вообще как бы из молодежки. Ну, понятно, что они все равно, кто-то из них уйдет, и кто-то останется в храме. Вот какие вы для себя сделали выводы, что эти дети, они остались в церкви? Но... И это каждый родитель, кстати говоря, для себя решает. Это очень для него важный вопрос. Вот те дети, которые сейчас ходят в храм, еще маленькие, и как сделать, чтобы они стали настоящими христианами в будущем?
Ну, подростковый возраст — это возраст переосмысления всего на свете. Он, человек должен осмыслить, а правду ли мне говорили родители, по каждому пункту, что ему говорили родители. И в подростковом возрасте человек точно так же переосмысляет свою веру. Мама, папа молятся, да? И в детстве он это воспринимает естественно. Подросток, он говорит: а зачем мне это делать? Пусть они делают, что хотят, а я буду делать свое. И он пробует мир, весь мир на прочность. В том числе он пробует веру на прочность. Чаще всего остаются те дети, которые не слишком легко ходили в храм. Пойдем в храм, я тебе дам конфетку, когда маленький. Пойдем в храм, там поиграешь на детской площадке около храма. Пойдем в храм, потом пойдем чем-нибудь интересным займемся. Вот это вот такие завлекалочки, они помогают привести маленького ребенка. Но он начинает воспринимать храм именно как обузу, как нагрузку к чему-то другому. А у нас буквально на днях, вот в прошедшее воскресенье, была литургия для воскресной школы. И один мальчик очень поразил меня и наших педагогов. Он, ну, не очень послушный был, он такой своеобразный мальчик, и он, выйдя вперед всех, прямо перед амвоном, начал вести себя не очень хорошо, там, садиться, там, ковыряться, рассматривать все. Подошла учительница, взяла его за руку, начала выводить. Он уже когда вывела в притвор, сказала: все, тебе тут, ты плохо себя ведешь, давай, не надо тебе там. Он стал говорить: нет, я хочу быть в храме, нет, пустите меня, нет, я хочу быть там. То есть вот это очень мне было приятно узнать о такой реакции мальчика. То есть он воспринимает как лишение храма — это наказание для него. Не поход в храм — это обуза, а лишение храма — это именно наказание. И хотя вот хулиган хулиганом, да, но я за этого мальчика как-то немножечко успокоился на будущее.
А вот, отец Павел, вот как вы, например, поскольку я сегодня уже вспоминала эту пословицу, можете прокомментировать ее? «Сапожник без сапог». Вот очень часто такое ты с этим встречаешься в своей личной жизни. Ты понимаешь, что вот как-то вот, ну вот не совсем получается, что твой, например, ребенок, очень много сложностей бывает. На самом деле с детьми у вас их четверо, есть маленькие наверняка детки. Вы что мне вам говорите, многодетному папе? Вот у нас детей двое. И ты просто понимаешь, что вот что-то ты неправильно делаешь, что ребенок, вот, грубо говоря, очень часто бывает, что просто позорит своих родителей. Вот я уже как бы говорю, как оно есть. Позорит. Вот имя христианина, мать свою, отца, предположим. И бывает, конечно, ты понимаешь, что это тебе все прилетает за что-то.
Есть такое классическое, шутливое определение, что такое педагогика, воспитание детей. Это исправление своих ошибок в своих детях. То есть, и когда дети... Ну, во-первых, дети — это дети, да, они не взрослые. И они могут капризничать не потому, что они плохие, а просто потому, что они устали, потому что душно, потому что там еще 150 причин, каких-то естественных. А нам-то хочется, чтобы они были идеальными.
Вам тоже?
Это каждому родителю хочется. И идеальными прямо здесь и сейчас, да? И мы забываем о притче о плевелах, когда Господь говорил, что плевелы растут рядом с пшеницей, и пусть они растут до времени. Не выпалывайте плевелы, чтобы вместе с ними не изничтожить и пшеницу. Если мы будем добиваться идеального поведения от ребенка в любой момент, то мы убьем в нем все: инициативу, любовь к людям, радости его лишим. Поэтому вот...
Я, извините, вас перебью. Даже многие, опять же, упоминаю психологов, они вообще в своих книгах пишут: для начала просто перестаньте делать своим детям замечания. Это тоже невозможно. Но это помогает в какой-то момент.
В какой-то момент, да. Потому что слишком много замечаний быть не должно. Но я считаю, что без наказания ребенка воспитать невозможно. Потому что вот эта идея воспитания без наказания – это идея ложная. Наказание будет, либо от общества будет. Все равно люди не позволят человеку вести себя как попало. Но они уже накажут жестко, грубо, да, больно. Поэтому наказание как знание границ, что мы одобряем, что мы позволяем, да, а где уже нельзя. Когда ребенок в младенчестве лезет в розетку, мы его убираем от розетки, потому что это опасно. И также мы его должны беречь от других опасностей, не только физических, да, но и духовных, и нравственных. Нельзя лезть в розетку, нельзя мучить кошку, нельзя делать то, что превратит ребенка в плохого человека с течением времени.
А как с послушанием быть? Вот очень часто ведь дети не хотят слушаться.
Послушанию может научить только тот, кто сам умеет, имеет послушание. Да? Тот, кто умеет слушаться, тот научит тому, что умеет. Об этом надо вспомнить и мамам, да, в первую очередь, и папам. У каждого свое послушание, да. У мамы послушание к папе, у папы послушание к Богу, к церкви. И по мере их послушания дети впитывают умение слушать, слушаться и послушаться.
А может быть, у мамы послушание, например, к своей маме? вот уже в таком престарелом возрасте, как она должна относиться к своей старенькой маме, которая, может быть, где-то ее все время пытается как маленькую девочку учить?
Ну, Господь заповедовал чтить своих родителей, да? Они слушаться, кстати говоря, об этом надо помнить. Послушание, оно нужно, пока ребенок впитывает от нас, учится от нас. А когда он уже выучился, когда он уже самостоятельный, то тут послушание заканчивается. А почтение остается на всю жизнь. И вот наша родительская задача — научить детей послушанию так, чтобы они уважали и чтили нас всегда. Не из страха, да, наказания, а из любви к нам. То есть если мы сейчас в чем-то ограничиваем ребенка, то это должно быть не потому, что мне лень, скучно, потому что я устал как родитель, да, или просто мой каприз, да, прямо скажем. А именно мы должны исходить всегда из блага ребенка. Любой родитель знает, что если ребенку что-то позволил один раз, неважно что, конфеты съесть, ключами поиграть, на улице погулять до какого-то времени, неважно что, то потом лишать его этого сложно. Он скажет, вчера было можно, а сегодня почему нельзя? Что изменилось? Вот эта вот граница разрешенного, она в течение времени, с возрастом, все время отодвигается. Все больше и больше можно. И мы должны всегда быть осторожными, чтобы ее не сдвинуть слишком рано и не сдвинуть не туда. Если мне сегодня некогда, на, ребенок, поиграй с чем-то, да, с телефоном или с ключами, а завтра нет, ты их повредишь. Вот это вот родительская ошибка.
Батюшка, вот последний такой вопрос о протоиерее Валентина Свинцецкого. Я уже неоднократно упоминала в своих передачах вот эту тему. Батюшка этот основывается также на святоотеческих высказываниях, святоотеческой литературе, что жизнь христианина, вот сегодняшняя наша жизнь, вот мы живем в это время, да, она должна быть монастырем в миру. Насколько это возможно осуществить, как вы думаете?
Если брать внешние формы монастырской жизни, то это не только невозможно, но и опасно будет осуществлять в нашей обыденной мирской жизни. А если брать о сути монастырской жизни, потому что монашество — это максимальная любовь к Богу и послушание Богу, то каждый из нас призван к этому, вне зависимости от того, в каком звании мы находимся и в каком состоянии. Монахи отличаются от остальных мирян только одним — тем, что они вот эти три своих обета принесли и сказали, я не буду возвращаться к вот этой обыденной жизни, я целиком каждую минуту своей жизни посвящу Богу. А у людей, которые живут обыденной жизнью, у кого есть семья, у кого есть дети, у кого есть работа, у него, с одной стороны, вот этих попечений значительно больше. И может показаться, что Бог дальше для нас, да, то есть нам некогда подумать о Боге. Но на самом деле у нас просто больше возможностей послужить Богу через людей, через своих детей, через тех, кто рядом с нами, через своих престарелых родителей, через коллег по работе. Потому что тот, кто позаботился об одном из меньших сил, да, тот позаботился обо мне. Так говорит Господь. И вот к этому мы действительно призваны все.
Батюшка, спасибо вам большое за искренние ваши ответы. И всегда очень интересно и радостно встретиться с новым священником в нашей студии, потому что наши слушатели, они тоже уже знают батюшек, привыкают к ним, уже примерно даже, может быть, знают некоторые их рассуждения. Вот, поэтому я думаю, что сегодня вот у нас была новая такая встреча. И спасибо вам огромное. И даст Бог, до встречи в нашей студии.
Спасибо вам за приглашение. Храни вас Господь.
Дорогие наши слушатели, сегодня гостем нашей передачи «Беседы о вечном» был клирик прихода всех святых города Екатеринбурга отец Павел Ващенко. Мы продолжаем наши передачи. Работает православный радиоканал «Воскресенье».